говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Десятилетие указа о начале Второй Чеченской войны. Зачем нужны были эти жертвы? К чему приведут переговоры с Ираном, предупреждение американских экспертов? Хиллари Клинтон об Иране и роли Организации Объединенных Наций для администрации Барака Обамы. И однополые браки и церковь в России. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. «23 сентября 1999 года был подписан президентский указ о мерах по повышению эффективности контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации. Согласно указу, была создана объединенная группировка войск на Северном Кавказе для проведения контртеррористической операции». В тот же день российские войска начали массированные бомбардировки Грозного и его окрестностей. Авиаудары по горным районам Чечни российская авиация наносила уже несколько недель. 30 сентября группировка вошла на территорию Чечни. Так началась Вторая Чеченская война. По мнению экспертов, несмотря на то, что 15 апреля этого года режим контртеррористической операции был отменен, последствия боевых действий по-прежнему не преодолены, рассказывает Олег Кусов.
В конце сентября 1999 года федеральные силовые структуры приступили к так называемой наземной операции против вооруженных формирований Ичкерии. Армейские части подразделения вошли на территорию Наурского и Шелковского районов Чечни со стороны Дагестана и Ставропольского края. 5 октября 1999 года президент Ичкерии Аслан Масхадов подписал указ о введении военного положения на территории Чеченской республики Ичкерия. В Чечне развернулись полномасштабные боевые действия. Слово члену Совета правозащитного центра «Мемориал» Александру Черкасову.
Тогда, осенью 1999 года, в той или иной степени конфликт был уже неизбежен. К тому моменту было и вторжение отрядов Шамиля Басаева в Дагестан, были и взрывы жилых домов России. Вопрос в том, а как на это нужно было отвечать? Сейчас, по прошествии времени, мы знаем, причастность чеченцев к тем взрывам доказать не удалось. То, что к этому было причастно фундаменталистское подполье, да, но чеченский след найден не был. А вот со вторжением в Дагестан тут нужно было отвечать. Может быть, нужно было делать что-то заранее. Правозащитники, между прочим, за несколько месяцев предлагали ввести в приграничных с Чечней районах чрезвычайное положение, чтобы в законном порядке противодействовать криминальному давлению из Чечни. Руководство Совета Безопасности России, лично Владимир Путин, ответили, что в этом нет необходимости. А что началось? Началась полномасштабная война, которая была названа контртеррористической операцией. В этом с самого начала была подмена понятий. Операция велась не против террористов, а против сепаратистов, против независимой Ичкерии. И главной целью был отнюдь не Шамиль Басаев, а Аслан Масхадов, президент этой тогда еще признанной Россией республики.
Объединенная группировка федеральных войск действовала в Чечне как на вражеской территории, подчеркивает Александр Черкасов.
Массированные неизбирательные бомбардировки вряд ли могли бы уничтожить террористов. Но тогда это называлось точечными ударами. Первой жертвой войны стала правда, потому что события не назывались своим именем. И, в общем, мы до сих пор, к сожалению, плохо помним, а что же реально происходило в то время в Чечне. Российская армия вступала в республику как на враждебную территорию. Там совершались преступления, которые, к сожалению, нигде, кроме Страсбурга, не названы своим именем. Достаточно вспомнить кровавую зачистку поселка Новой Алды, где были убиты более полусотни человек, причем озверевшие пьяные мародеры вырывали у людей изо ртов золотые зубы. Можно вспомнить массированные неизбирательные обстрелы и бомбардировки Грозного. Так называемые гуманитарные коридоры, которые становились коридорами смерти, потому что по ним авиация и артиллерия продолжали наносить удары. Сколько человек погибло? Государство эту цифру не называет. По нашим оценкам, от 15 до 25 тысяч человек погибло в Чечне за время Второй войны.
Говорил член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Заместитель председателя партии «Народный союз» Виктор Алснес полагает, что военная операция в Чечне была необходима, и армия выполнила поставленные перед ней задачи.
Ельцин и его региональная политика действительно поставили Россию на грани распада. Борьба за суверенитет, который велся не только в Чечне, но и во многих других национальных республиках России, мог привести к очень предплачевному результату. И поэтому я считаю, что необходимо было, с одной стороны, разгромить военным путем очаг вот этого сепаратизма, воинствующего сепаратизма. И, во-вторых, на этом примере другим сторонникам, скажем так, мягкого сепаратизма показать, что лучше этого не стоит делать.
Так считает Виктор Алснес. Российскому руководству война в Чечне была необходима для достижения своих внутриполитических целей, убежден глава Международного комитета по проблемам Кавказа Руслан Кутаев.
Расчет Кремля был верный. Им для того, чтобы неизвестный подполковник стал президентом России, нужна была маленькая, но победоносная война. И поэтому 30 числа указу президента предшествовали большие события, были серьезнейшие провокации вокруг Чеченской Республики и на границе. Я хочу напомнить, летом 99-го года российские военные формирования фактически снесли пограничный пост чеченской стороны и вторглись вглубь в Чилковском Наурском направлении 12 километров. Вот эти провокации, они повсеместно и повседневно проводились со стороны России. И поэтому все, что делалось, нагнеталось, оно фактически, Чеченская Республика была полностью вокруг обложена, и необходимость для того, чтобы реализовать проект Кремля «Привод Путина к власти», для его реализации необходима была эта война.
Говорил Руслан Кутаев. И своих целей Кремль достиг, но не без помощи самих чеченцев, считает политолог Дмитрий Орешкин.
На этом фоне рейтинг до той поры малоизвестного премьера и в перспективе президента начал стремительно расти. Вторая чеченская кампания выполнила ту задачу, которую на нее возлагал политический класс. В то же время, с самого начала войны, скептически настроенные аналитики, заглядывая в скорое будущее, предвидели серьезные трудности фундаментального характера. Вне зависимости от того, плох Путин, хорош Путин, правильно была начата эта война или неправильно, есть трудности, от которых нельзя избавиться. Заключаются они в следующем. Если действительно там вести военные действия силами российских вооруженных сил, то при серьезном сопротивлении на низовом уровне идеологии чеченского населения, понятно, в Россию пошли бы гробы. И понятно, что рациональным решением в такой ситуации была так называемая чеченизация конфликта, чеченизация Чечни. То есть задача была в том, чтобы найти сильного лидера, который своими собственными ресурсами, своими собственными людьми будет решать те проблемы, в том числе силовые проблемы, которые возникают из-за социокультурного конфликта между вот популярными ваххабистскими или, скажем там, экстремистски-исламскими устремлениями некоторой части чеченского общества и державными интересами большой России.
Это было мнение Дмитрия Орешкина. Политолог Тимур Музаев уверен, что 10 лет назад проблему сепаратизма в Чечне можно было решить и без военных операций.
В то время предлагались несколько вариантов решения проблемы. В том числе предлагались сделать ставку на умеренное крыло лидеров чекирийского движения, такие как Масхадов. Возможно, были переговоры с представителями античекирийской оппозиции, которая ориентировалась на договоренность с Россией. В то время вообще в Чечне росли пророссийские настроения, поскольку власть сепаратистов, она себя по большей степени дискредитировала разгулом преступности и совершенным беззаконием. В это время было вполне вероятно нахождение такого варианта, когда большинство людей поддержало бы те силы, которые ориентировались на сотрудничество и на конструктивное взаимодействие с федеральной властью. Но, к сожалению, открытие крупномасштабных военных действий перечеркнуло надежды на такой вариант событий. И настроения людей после этого, конечно, резко изменились.
Так считает Тимур Музаев. Российская армия выполнила поставленные перед ней в Чечне задачи. Но по вине российских политиков все ее завоевания были фактически довольно быстро утрачены. Убежден заместитель председателя партии «Народный союз» Виктор Алкснис.
Военные результаты тогда, 10 лет назад, были достигнуты успешно. И армия показала, что когда ей разрешают воевать, и разрешают воевать по-настоящему, то она в состоянии, в этом случае, справиться с сепаратистами. Но, к сожалению, дальше начались различные политические игры, и сегодня во многом вот те военные победы, которые одержала российская армия 10 лет назад, они утрачены, результаты. И утрачены во многом благодаря деятельности политиков, которые зачастую в главу угла не обеспечения национальных интересов страны в целом, а какие-то сиюминутные политические выгоды.
Так считает Виктор Алснис. Тезис о победах армии и проигрышах политиков был популярен и при оправдании неудач первой военной чеченской кампании, напоминает член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
И в Первую чеченскую войну военные, проигрывая ту или иную кампанию, объясняли это то ли мифическими белыми колготками и бесчисленными наемниками, то ли тем, что их сдали политики. На самом деле, в Первой чеченской войне российская армия потерпела военное поражение в ходе боев в Грозном в августе 1996 года. Тогда генерал Лебедь лишь зафиксировал эту ситуацию, признал реальность. Во Второй чеченской кампании военные действовали, в общем, так же успешно, как и в Первой. Если мы посмотрим график передвижения армии по территории Чечни, ничуть не успешнее, ничуть не быстрее, разве что без таких чудовищных потерь, без такого числа пленных. Но любая война заканчивается миром. Политики должны договариваться с теми оппонентами, которые есть. В нашем случае попытались не договариваться, а соорудить себе оппонента самим. Таким оппонентом, который одновременный партнер по переговорам, мыслился Ахмад Хаджи Кадыров. Потом ему и его, по сути дела, преемнику Рамзану Кадырову давали все новые и новые полномочия, как часть все того же тактического решения. И теперь Рамзан Кадыров имеет больше вооруженной силы и большую экономическую мощь, чем Джохар Дудаев и Аслан Масхадов вместе взятые.
Говорил Александр Черкасов. Впоследствии Чеченская война, приняв форму регулярных террористических атак, фактически перекинулась на другие регионы Северного Кавказа, утверждает политолог Тимур Музаев.
Вторая кампания в Чечне фактически была губительной для российской государственности. В то время, когда Россия нуждалась в мире, спокойствии и согласии, открытие военных действий на части территории вергло весь южный регион в нестабильность, которая, в общем, сохраняется по сей день. Проблемы, которые действительно существовали, и проблемы серьезные в отношениях между Россией и Чечней, можно и следовало было урегулировать другими путями. Открытие крупномасштабных военных действий серьезно дестабилизировало ситуацию, и последствия этой войны на Северном Кавказе, на юге России ощущаются и по сей день. Представляется, что основной целью Второй чеченской кампании было искоренение любых попыток сепаратистского движения. И, в общем, можно сказать, что на какой-то период удалось подавить сепаратистское движение. Но мне кажется, что Россия заплатила слишком дорогую цену за вот эти вот политические амбиции представителей Московской военной партии. Эхо, которое оставила после себя Вторая чеченская кампания, оно, к сожалению, все еще ощущается и на Северном Кавказе, и в других регионах Российской Федерации.
Еще 10 лет назад подобные прогнозы делали многие либеральные политики, правозащитники, политологи и те люди, которые хорошо разбираются в кавказских проблемах. Кремль оставался к этим предупреждениям безучастным.
О последствиях указа от 23 сентября 1999 года рассказывал Олег Кусов.